Привет, это «Урбанизм» — подкаст про то, как меняются города, в которых мы с вами живем прямо сейчас. Веду его я, Настя Курганская. И сегодня в мою студию наконец-то придет настоящий урбанист, с которым мы обсудим боли самых разных российских городов — от Москвы до Казани и Белгорода. И как от них можно избавляться.
Урбанина?
Урбанист, ну, в хорошем смысле этого слова.
Урбанистикой можно и не интересоваться, но вы никуда от нее не денетесь. Стройка — это самое главное, как бы в этом слове.
Пять главных болей.
Человек в машине, он кентавр. Теперь про хипстеров. Пожилые люди, вот родители с колясками, там, инвалиды.
А почему мы не ориентируемся?
Развитый город — это не тот, где бедные ездят на автомобилях, а тот, где богатые ездят на общественном транспорте.
Похорошело.
Но я вот не стоял в пробке очень давно. То есть город вредит экологии намного меньше, чем... То есть городской житель, чем житель сельский. Может, ну ладно, мы можем об этом поговорить. Проблемы, конечно, остались. Мы же не... Она же не сразу строилась, Москва, говорят.
Этот подкаст мы записываем вместе с командой Uber. У нас в студии Андрей Елбаев, архитектор-урбанист и руководитель проектов КБ «Стрелка». Ну, давай начнем тогда. Привет, Андрей, спасибо, что пришел.
Привет, спасибо, что позвали.
Скажи, пожалуйста, мне бы хотелось начать разговор вообще с каких-то самых простых вопросов для чайников и спросить у тебя для начала вообще, чем занимается урбанист сегодня в России? Вот какие у него задачи, что он делает вообще?
Да, ну тут надо начать с того, что под вот этим лейблом, ярлычком «урбанист» могут скрываться совершенно разные люди с совершенно разными компетенциями, бэкграундами. Что урбанистика — это не какая-то очень понятная и четко определяемая наука или сфера деятельности, а это такая составная, композитная, зонтичная история, которая объединяет в себе много разных компетенций. И у нас есть совершенно разные люди, которые называют себя урбанистами. Есть социологи, которые, например, там, переживают за то, как устроено наше сообщество, какие процессы в городе протекают, и называют себя урбанистами. Есть, например, транспортники, их очень тоже много, активисты-транспортники, которые переживают за общественный транспорт, за пешеходные переходы, и в целом очень смотрят за трамваи там, и метро, вот, и тоже могут себя спокойно называть урбанистами. Мой бэкграунд — это городское планирование, то есть я архитектор и, можно сказать, градостроитель, хотя это слово сейчас не очень котируют и употребляют, вот, но вот это мой бэкграунд. То есть я себя тоже называю урбанистом и добавляю архитектор, чтобы как бы сузить вот эту рамку.
Почему не очень котируют слово «градостроитель»?
Ну, это есть такая долгая история про то, что градостроительство — это нечто про проектирование, ну, городов с нуля, про строительство, да, вот, то есть стройка — это самое главное, как бы, в этом слове. А мы сейчас говорим больше про планирование развития городов, территорий, то есть планирование, оно говорит про настройку того, что уже есть, про выстраивание процесса, нежели строительство нового. И опыт там 20 века показывает, что ну, вот такой подход строительства сверху вниз, каких-то больших территорий, красивых градостроительных ансамблей и так далее, он ну, часто сталкивается с проблемой, то, что называется проблемой создателя, когда идея и замысел автора проекта, его видение того, как люди должны в этом, на этой территории жить, в этих домах жить, пользоваться там этими клубами, фабриками, кухнями и так далее, сильно не бьется с тем, как люди на самом деле живут. И вот есть такая очень жесткая позиция вот этого создателя по отношению к тем, кто там потом в итоге будет жить. Поэтому мы как бы от строительства хотим уйти в сторону скорее выстраивания процессов, создания условий таких, чтобы люди там тоже имели какую-то акторность и принимали участие, в общем, в создании этого пространства. И, ну, как бы, то есть косы создали вместе с авторами. Вот, поэтому мы говорим планирование. Мы планируем теперь города, а не строим. Ну, плюс еще есть такая всегда противопоставление между строителем и архитектором. И очень долго у нас архитекторы были, ну, теми, кто руководил, скажем, там, пространственным развитием города. В какой-то момент Григорий Ревзин, архитектурный критик, как написал, пролетарская косточка строительная, она вышла вперед, и теперь строители у нас во всей в структуре, если посмотреть, руководство города, как правило, там вице-мэр по строительству, он руководитель архитектора. То есть архитекторы подчиняются строителям. И у строителей немножко другая логика, другие KPI, Угу. Собственно, развитие. Им нужно метры квадратные строить, километры дорог строить и так далее. И не всегда им есть дело до того, как там люди живут и о тех процессах, которые там протекают.
Угу. А вот твоя задача, твои задачи в этом всем процессе, они какие?
Да, теперь если вернуться, собственно, к твоему вопросу, чем я занимаюсь? Я работаю в городском консалтинге. То есть мы работаем с мэрами городов, иногда с губернаторами, иногда с компаниями девелоперов или какими-то просто крупными компаниями, у которых есть какие-то территории, и они думают, как их развивать, что там делать. И мы, собственно, анализируем эти территории, смотрим как раз на пользователей, мы смотрим на те какие-то процессы экономические, которые там протекают, мы смотрим на то, как эта территория используется, какие у нее проблемы выявляем, и, собственно, предлагаем им пути решения, каким образом эту территорию, район или, может, город целиком, или, может быть, даже не городскую территорию развивать. То угу. есть мы подсказываем, как развивать территории.
Да, понятно. А насколько вообще, вот ты сказал вначале про эту проблему создателя, вы же с ней тоже не расталкиваетесь, когда вот ты говоришь, мы работаем с мэрами, мы работаем с девелоперами, а когда вы работаете над проектами как консалтинг, а, ну, насколько часто вы сталкиваетесь вот с этой проблемой создателя сами как...
Но как раз это наша задача, чтобы в рамках исследования... Мы эти мнения и пожелания, и запросы, угу. скажем так, пользователей учли. Поэтому у нас есть антропологи в компании. Ну, то есть поэтому они идут, проводят глубинные интервью, социологи, там, опросы. Поэтому мы собираем какие-то проектные семинары вместе с там, жителями, например, с территорией какая-то конкретная. Ну, надо собрать людей, которые вокруг нее живут, угу. которые там будут дальше присутствовать, и поговорить с ними, узнать, что они хотят. Конечно, это какой-то спектр всегда. Ну, то есть всегда есть те решения, которые, может быть, с ними не срезонируют. А всегда есть то, что, может, они были против, но в итоге оказалось, что классно. И, ну, то есть это зависит от проекта к проекту, но ты как консультант в итоге ведь это решение не принимаешь, ты же не строитель. Ты вот сказал, смотри, вот есть сценарий 1, сценарий 2, сценарий 3, вот как бы есть такие плюсы, есть такие минусы, и, собственно, тот, кто нас нанял, дальше он выбирает, принимает решение и следует в той или иной степени нашим рекомендациям.
Понятно, что ты делаешь уже с той информацией.
Да.
Ага.
Да.
Ясно. Да, мы как раз записывали для одного из выпусков офф-топ Михаила Алексеевского, вот который антропологию занимается.
Очень интересно. Много рассказывал.
Очень интересно.
Прекрасный
было,
рассказчик.
Да. Очень много всего интересного рассказывал. Слушай, а я бы хотела поговорить сначала, позадавать какие-то прикладные вопросы тебе про Москву, а потом про другие разные города.
Да, вообще, хорошо, но я говорю, что в Москве я очень давно ничего не делал, поэтому могу иметь некое поверхностное представление о том, как на самом деле вещи устроены. Но давай попробуем.
Это посмотрим. Нормально, ты живешь в Москве?
Я живу в Москве.
Это, в общем, это тоже важно. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, какие 5 главных, может быть, не 5, может быть, 3, но я думаю, 3, наверное, мало, 5 главных болей Москвы с точки зрения градостроительства, с точки зрения урбаниста? И вот давай по ним пройдемся.
Первое, и, наверное, Москва один из самых прогрессивных городов в этом смысле, но, тем не менее, проблема и боль, она все равно есть и присутствует, это то, что наша среда, она очень сильно завязана вокруг автомобиля, а не вокруг человека. Я угу. люблю, ну, то есть есть такое выражение «город для людей», есть выражение «город для кентавров», ну, такое образное, что вот человек в машине, он кентавр. У него как бы, ну, вроде голова человека, но туловище другое. И среда, которая комфортна для его туловища, вот этого автомобиля, ага. она иногда обладает свойствами диаметрально противоположными тем, которые комфортны для человека-пешехода. Я когда в Москву 7 или 8 лет назад приезжал, ну так, первый раз я сам не из Москвы. Вот,
откуда?
И я родился на Алтае, жил в Новосибирске, пару лет в Лондоне, и вот потом как бы вернулся и решил, ну, надо, наверное, в столицу переезжать. Так вот, и мой первый опыт был отвратительно ужасный, и я его очень хорошо помню. Я шел по Тверской улице, тогда можно было парковаться на тротуарах, и вот эти автомобили, они прижимали тебя к фасаду здания, потому что оставалось там полтора метра оставался между фасадом здания и бампером автомобиля, и сверху на тебя капали кондиционеры.
Угу.
И вот это была Москва, там, 2011-2012 году. И где мы сейчас? Ну, то есть, ну, много чего изменилось, тем не менее, за пределами центра. То есть в центре все более-менее стало, хотя на Тверской до сих пор нет пешеходных переходов в уровне земли. Я думаю, не появится этот вопрос времени, но пока что вот мы еще не там. А подземные засыпят, ну или как-нибудь будут использовать для других целей. Но за пределами центра до сих пор повсеместно встречается история, например, когда есть перекресток, но пешеходные переходы есть только там с трех его сторон. И тебе иногда вот... И ты оказался на той стороне, которой как бы где его нет, и тебе приходится делать три перехода, чтобы просто перейти на другую сторону. Ну и много вот этого всего... Это отдельная тема, это глубокая, о которой можно говорить. То есть в целом ориентированность среды на автомобиль, она пока присутствует, и мы с этим потихонечку боремся, но еще проблемы есть. Второе — это доступность среды, то есть безбарьерность. Вот у меня дети, я езжу с коляской или даже на велосипеде, и мне очень сложно иногда просто переехать улицу, потому что пешеходные переходы, они, ну, как бы на велосипеде невозможно по нему проехать нормально, с ребенком тем более. Или, например, в метро, чтобы мне в центр поехать, например, на метро с ребенком. Ну, это просто ад. Ну, тебе нужно его поднимать в коляске, нести по ступеням, потому что часто эскалаторов нет. Вот, и этого пока нет. Доступной среды нет, и в каких... поехать в Хельсинки, например, там, если ты с коляской, там довольно дорого стоит общественный транспорт, но если ты с коляской, тебе проезд бесплатный. И там в центре действительно ходишь, думаешь, блин, как много матерей с детьми, ну, родителей с детьми. В Москве в центре мало детей. Вот только те, кто здесь живет, но живет их тоже немного. А почему? Потому что очень сложно приехать. Ну, если не на машине, конечно. Но на машине тоже у нас сейчас парковочные места убирают и так далее. Город не очень хочет.
Мне, кстати, совершенно непонятно, почему. Ну, типа, в чем... Кажется, что это проблема.
А попробуй с двумя детьми вообще попробовать.
Нет. Я не про то, почему нельзя проехать, а про то, почему такая проблема вот с этой безбарьерной средой. У меня такое ощущение, что это... Ну, это же ведь не очень дорого, наверное, поставить пандусы и как-то...
Подожди, пандусы нет? Не имеют ничего общего с безбарьерной средой. Знаешь, вот архипелаг... Сталин ГУЛАГ, есть такой блогер.
Да, знаю, да.
Вот, и он снимал какое-то время интервью, когда он таких наших звезд Ютуба и, ну, такой медиасферы приглашал к себе, типа Артемия Лебедева, Варламова. Ага. Навального. Они садились в инвалидную... Да, и с ним ездили. И там, понимаешь, они просто не могли иногда заехать на тот пандус, который на тротуар у светофора ведет. Ну, то есть настолько это сложно. А мы говорим о пандусе...
В смысле, они были неправильно спроектированы?
Ну да, то есть там чуть-чуть не тот угол уклона, и все, и ты не можешь заехать. Да. Здоровый мужчина. Вот. А спуститься по лестнице это вообще невозможно. И когда вот я с ребенком-то спускаюсь, но это как бы на свой страх и риск, не дай бог ты коляску подскользнешься, что-нибудь с тобой случится, он ребенок кубарем полетит. То есть это, ну, такое решение, которое на самом деле не решение. Ну, велосипед, наверное, можно под этим полозьем спустить нормально. Он не такой тяжелый. А вот ребенка спускать уже нет. Вот. Ну, то есть, и это такая системная проблема, вопрос приоритетов. Просто не было такого приоритета раньше вообще. И если мы говорим про города, вот часто спрашивают, а какой город, типа, самый классный? И что такое идеальный город? Вот мне, я всегда отвечаю, что это город, который инклюзивный. И инклюзивность как раз для меня, что мы пытаемся учесть максимальное количество запросов от разных совершенно людей. А, ну, они всегда, на самом деле, сталкиваются лоб в лоб, иногда противоречат друг другу, потому что город, ну, как бы, где большая концентрация разнообразных мнений. Вот. Но при этом мы все равно стараемся как раз ориентироваться на самых, ну, тем, кому более всего трудно делать всю эту обратную дискриминацию и так далее. Вот, собственно, пожилые люди, вот родители с колясками, там, инвалиды, вот на них нужно ориентироваться, когда мы занимаемся именно проектированием доступной среды. Если им будет хорошо, комфортно, то, в принципе, всем будет хорошо и комфортно.
А почему мы не ориентируемся? Есть какой-то ответ простой?
Ну, я уже сказал, просто не было такой ценности. Ну, в принципе, ни у кого... Это как бы формально звучит, но фактически, вот когда делают, например, ну, по ходе, по обращению внимания, новые дома, там есть такие лифты, часто стоят, но он никогда не работает. А если ты вызовешь с детским креслом, например, ну, в смысле, с коляской, кто-нибудь там выйдет, какой-нибудь сотрудник, сторож, или, не знаю, кто там работает на первом этаже, на тебя посмотрит, типа, ты чего вызвал? Ты же с коляской. Если ты инвалид-колясочник, то тебя еще как-то поймут. Если он работает, может, включат. Но если ты с детской коляской, тебе скажут, что ты меня отвлекаешь. Ну, то есть, но нету у нас пока что такой ценности. И, ну, какие-то есть выборочные какие-то организации, которые за этим следят и делают действительно комфортные и безбарьерные там входы к себе. Но глобально с этим пока большая проблема. Вот. Ну, а почему, говорю, просто нету, и мы к этому идем.
Ну, окей, хорошо. А, это мы перечислили две более.
Да. Пять, да?
Угу. Ну, давай попробуем три хотя бы написать.
Озеленение, если мы говорим про... Это интересная история с озеленением, потому что как бы за пределами центра его очень много, его избыточно много. Вот все микрорайоны — это просто парки, из которых дома торчат. А в центре его не хватает. Ну, то есть вот улицы должны иметь деревья. Деревья — это суперважная вещь. Они там... У них миллион функций. Это и тень в жаркий день, это и абсорбирование лишнего шума, это и там снижение ветра, это и поглощение пыли, ну и кислород.
Приятно смотреть просто.
И да, и действительно, это очень комфортное, приятное пространство, особенно на очень широких улицах. Деревья позволяют это пространство разделить на такие коридоры более узкие. Ну, какой-нибудь такой известный пример. Елисейские поля в Париже, они широченные. Но там такие густые вот эти ряды деревьев, что они как бы бьют это все пространство широкое на, собственно, проезжую часть, и потом два широких тротуара, но каждая из них как бы воспринимается как такое некое отдельное пространство, ну, чисто визуально.
Угу.
Вот, то есть я бы сказал, что вот озеленение в центре, хорошо, что чуть-чуть вернули деревьев там на Тверскую, на Садовую, но надо еще больше. Но это, кстати говоря, если бы Питер вспомним, то вот Питеру это вообще очень нужно.
Да,
Петербург совсем... прекрасен, и вот, а как эти деревья, собственно, получить? А это наша первая проблема, надо уменьшить количество парковочных мест, пожертвовать им ради деревьев. А в итоге все от этого выиграют, потому что станет меньше автомобилей. Ну, если нет парковок, ты не едешь на автомобиль в центр. Ты едешь как-то иначе. Вот. А вместо парковок, ну, то есть у нас было, скажем, 10 парковок, мы из них 5 убрали. 5 оставили. Ну, то есть нам нет задачи совсем искоренить всех автомобилистов. Нам есть задача просто по-другому расставить приоритеты и сказать, нам деревья важнее, чем парковка. Нам ширина тротуара важнее, чем там парковка. И расставив эти приоритеты иначе, но мы не устраиваем геноцид автомобилистов. Mm-hmm. Нет. Можно и нужно ездить на автомобиле. Это нормально. Чем меньше автомобилистов, тем комфортнее тем автомобилистам по городу ездить. Вот, поэтому вот другие приоритеты, по-другому проектируем среду, и она становится более комфортной. Так, три, давай попытаемся все-таки закончить. 3, 4. Это такая уже системная проблема, которая мне сильно не нравится. То, что мы, и в Москве она тоже есть, то, что мы дома сейчас строим, и новые районы строим без относительно улиц. Улицы — это базовое общественное пространство, так всегда было. До где-то 50-х годов. Прошлого века, когда мы перешли на другую модель застройки территории, освоения территории, на микрорайонную застройку. Это вот как раз как микрорайоном называют, ну, вот если сузить до такого планировочного понимания, это освоение довольно большой территории, там гектаров 60, от 30 до 60. Там очень много зелени, и там дома стоят свободно в плане. Ну, как-то либо они строчкой там стоят, либо они какие-то жилые группы формируют.
Угу.
Это то, что вот на окраине Москвы очень много. То есть была сталинская архитектура, которая еще как-то шла вдоль улиц. То есть, ты представляешь, сталинский дом, он, скорее всего, идет параллельно улице, как-то ее вот формирует. В микрорайонах все, дома стали относительно улиц стоять свободно. И, на самом деле, советские проектировщики очень гордились. Они считали, что мы от каменных джунглей отказались. Теперь у нас свободная планировка. И улица совсем исчезла как общественное пространство, потому что магистраль, которая есть в микрорайоне, их, во-первых, мало, потому что микрорайон очень большой. Квартал в центре города, он маленький, поэтому улиц много. А микрорайон, он большой, там как бы разделение потоков. Мы считаем, что пешеход не должен смешиваться с автомобилем, там опасно.
Угу.
Магистраль — это опасно. Мы дома спиной поворачиваем или попой к улице. То есть у нас вход со двора, то есть сзада вход. А к улице мы повернулись спиной. Мы делаем большую зеленую зону. То есть мы от улицы отгораживаемся максимально. И улица, из-за того, что их мало, она очень широкая, там очень большой поток. И она, на самом деле, становится физическим барьером, который разделяет и разрезает городское пространство. Ну, вот я живу около Ленинградского проспекта, и там, где я живу, там 16 полос, например. И это просто не передает, это река.
Да.
Вот. И чего очень хочется сейчас увидеть, и в этих проектах там новых, это пока что я не вижу, это возвращение улицы как важного общественного пространства. И улица получается каким образом? Она получается, когда дома размещаются вдоль нее осмысленно, не отступают далеко, формируют... Ну, вот как вот мы выйдем сейчас с тобой в центре Москвы, и вот это настоящая улица, потому что дома формируют ее фронты.
Угу.
Вот. Там еще озеленение добавить, и будет, ну, красота. Вот, пока что мы от улиц проектировать разучились, сейчас в профессиональном сообществе об этом говорят, мы пытаемся это вернуть, но наши нормативы поменялись очень сильно, и мы пока часто просто не можем это сделать. Сейчас дома стали делать вот такими периметральными, скажем так, но логика там другая. Там они периметральные не для того, чтобы улицы сформировать, а для того, чтобы двор защитить от вот этой агрессивной и недружелюбной среды вокруг с автомобилями. Да, то, что вот двор без машин. И парадокс в том, что когда вы делаете двор без машин, и это не какое-нибудь элитное жилье, то все паркуются просто снаружи. И получается, вот эта вот улица, которой мы хотим, она вся остается парковка. Но на самом деле там улиц не получается, к сожалению. Там получаются просто какие-то непонятные пространства между домами, полупарковки, иногда зелененые, иногда не зелененные. И, ну, вот такой улицы, как в центре, нет. И это вот, что очень хочется видеть, и что очень хочется, чтобы вернулось к нам. 4, да, это было? 5. Все связано с автомобилями. Это, конечно, шум и, ну, как бы плохой воздух на вылетных магистралях. Когда у тебя 16 полос автомобилей, на Ленинградке невозможно разговаривать. Там нужно кричать своему собеседнику, и дышать там нечем, неприятно, и пыль, и все опять. Ну, вот мы опять упираемся в эту проблему избыточного количества автомобилистов. Хотя в Москве официально считается, что только 20% людей ежедневно используют автомобили. Это очень мало. И тем не менее, они вот, ну, как бы генерируют такое количество трафика.
Хорошо, назвали 5 болей. Слушай, а как же всякие еще вот эти распространенные проблемы, как, например, пробки, а также вот это, что мне очень мешает, мне кажется, моему качеству жизни в Москве, это вот эта вот дикая разрозненность всего и то, что ты постоянно тратишь очень-очень-очень много времени на то, чтобы перемещаться из разных районов, из работы домой, и потом еще куда-то, и на учебу, и там детей куда-то вводишь.
Не-не, принимается. Просто если бы ты попросила 10 называть,
проблема.
То я... Нет, пробки – это не московская проблема совершенно. Пробки бывают в городах на 60 тысяч очень легко. Угу. Это все как бы исходит из просто дисбаланса между спросом и предложением. У нас есть вот столько людей, которые хотят ехать на машине, и вот столько дорог. И если людей, которые хотят ехать больше, чем дорог, все, она встает в пробку. Ну, это, как правило, пиковые такие проблемы. В час пик стоит, когда вне часа пик можно ездить прекрасно. Вот я как раз с Горно-Алтайска, маленького города, и он там очень мало улиц. Потому что он между гор, и там есть несколько основных улиц, и вот и там очень много частного сектора, где люди живут, ну, как бы за пределами центра. И вот они, когда утром едут, он легко встает в пробки. Хотя город маленький.
Да, я
вот,
понимаю.
И, ну, дальше мы возвращаемся к тому же разговору, что нужно развивать общественный транспорт, ездить на велосипеде, вот как я. Я. Для меня это не проблема вообще, потому что я не стою в пробках вообще. Вот я вот сейчас к вам на такси поехал, и вот действительно постоял в пробке, но я вот не стоял в пробке очень давно. Потому что я свою жизнь построил таким образом, чтобы не зависеть от автомобиля. Я живу в таком районе, я его специально, в смысле, выбирал, чтобы я мог жить без автомобиля и довольно полноценно. Потому что есть такие районы в городах, где ты без автомобиля просто не сможешь ничего вообще сделать. Ни в магазин сходить, ни на работу съездить и так далее. А у меня большой выбор способов перемещения, большой выбор услуг, которые город предлагает, ну, в шаговой доступности. И это то, к чему, ну, сейчас все пытаются города, собственно, переориентировать. Вот это, есть такая штука, 15-минутный город, например, в Париже сейчас активно мэр Идальго.
Что за штука?
Ну, они говорят, что, условно, в радиусе 15 минут от вашего дома вы должны иметь возможность удовлетворить все свои потребности. И вообще все, то есть спорт, рекреация, потребление, еда, работа и так далее. Вот. И, соответственно, что нужно сделать, чтобы это заработало? Ну, то есть нужно смешанное использование, то, что называется. У нас как раз советское время, ну, сейчас я ведь в теории, ну, давай. А, как бы был вот город индустриальный. Да?
Да.
Заводы. И их давно уже, то есть они еще, конечно, остались, и индустрии никуда не денутся. Но глобально мы сейчас переходим в общество такое постиндустриальное. И теперь там двигателем экономики уже не являются заводы производства. В Москве вообще заводов не осталось, только мелкие какие-то. А, ну, сфера услуг в широком смысле, то есть там образование, здравоохранение, вот эти все тоже сфера услуг, там IT, то, чем мы занимаемся. Вот, и а если это сфера услуг, то главный двигатель экономики – это люди. Чем больше людей, тем больше экономика города. И не бывает такого, что вот понаехали, у нас работы не осталось. Нет, понаехали, еще больше работы будет. Это есть такой парадокс. Ну, то есть, это работа в других системах, ну, вот в таком обществе нет. И, соответственно, для такого города уже нету смысла разделять функции, нет смысла завод отводить подальше от жилых территорий. Поэтому мы сейчас все активно выступаем за это смешение функций, когда мы живем, работаем, проводим досуг примерно, ну, в одной зоне. То есть, ну, должны появляться какие-то локальные центры, локальные подцентры на окраинах, чтобы люди, ну, людям меньше было повода и необходимости даже вот так, не повода, а необходимости ехать в центр. И тогда мы будем более локально жить, более разнообразно, и понятно, что какой-нибудь большой театр, он один. Да, угу. В него мы поедем. Но до каких-то повседневных потребностей сходить в бар, провести время, можно вполне себе у себя в районе.
Да, звучит, конечно, очень здорово. Но что должно случиться, чтобы в Москве, вот Москва стала таким городом, например, это должны быть скорее директивы сверху или это должны быть низовые инициативы? Или все вместе?
Ну, такие глобальные вещи, это, конечно, градостроительная политика. То есть город должен заявить, что я собираюсь строить вот такое, такую модель пространственную, да. Угу. Я буду инвестировать в развитие районов. Ну, что на самом деле чуть-чуть происходит. Есть программа «Мой район» у мэра Собянина. Угу. Но она как-то очень, по сравнению с моей улицей, вообще ни о чем. Ну, то есть то, что у меня в моем районе происходит, это просто... Ну, как бы шило на мыло меняет плитку. Асфальт на плитку, а качественных изменений не происходит. И это очень грустно. Это вот прям одна из моих болей. Надо было поместить в ту пятерку.
В топ-боли.
Да, потому что в центре мы увидели реально... Ну, ты вообще помнишь, как выглядела площадь Тверской заставы у Белорусского вокзала? Но... До того, как... И как она сейчас выглядит?
Нет, ну да, конечно.
Это просто... Ну, и вот у нас было много таких прям... очень сильных изменений. То, что было, и что сейчас, блин, вообще как так? А вот на окраинах только делают, условно, благоустройство, не занимаясь именно дорожной там, схемой транспортного движения, в которой, на самом деле, вся боль в основном и спряталась. Вот, и это обидно. То есть это, конечно, часть градостроительной политики, город заявляет, и город делает такие проекты и таким образом, чтобы как бы это приближать. И всячески поощряет, например, развитие там, малого и среднего предпринимательства на местах. Упрощает им, не знаю, условия, помогает им, может, налогами как-то и так далее. Вот. Ну, да, и, может быть, строят как раз... Как бы, вот эти 15-минутные города, они же на чем держатся? Они держатся не на автомобильной доступности, в этом же еще плюс. Мы избавляемся от пробок, нам не нужно ехать в центр, мы можем ходить пешком, а пешком это значит более здоровая нация, меньше там, ну, то есть более подвижные, и мы можем ездить на велосипеде. Потому что велосипед, он как бы расширяет твой 15-минутный город значительно, при этом это тоже экологично и все такое. И про велосипеды сейчас вообще отдельная интересная история, потому что появились курьеры, их много. За ними стоят большие корпорации, Яндекс, Mail.ru. И у них появилось как бы такое лоббистское крыло какое-то. Вот. И удивительно, что, возможно, велоинфраструктура в городах будет развиваться из-за курьеров. Потому что большой конфликт между пешеходами и курьерами. Ну, мне лично не нравится. Я сам велосипедист, но я ненавижу, когда по тротуару ездят. Это некомфортно, и им не место на тротуаре. Но ездить по проезжей части тоже иногда просто невозможно. Вот. И так что мы сейчас в таком интересном моменте времени. И за этим интересно наблюдать, как будет дальше развиваться.
Скажи, пожалуйста, не внесли ли какие-то правки в эту картину мира, не внес ли 2020 год? Потому что в 2020 году вдруг выяснилось, что вообще машина все еще людям нужна. Оказывается, что это был самый безопасный вид транспорта. Ну, он был точно безопаснее, чем общественный транспорт, да, чем там метро и какой-то наземный транспорт. И вдруг оказалось, и куча моих знакомых понеслось покупать машины, которые они там продали когда-то несколько лет назад опять, чтобы куда-то ездить за город. Вот не случилось ли какого-то... Ну, я не знаю, как вообще урбанистика на это смотрит, на то, что машина вдруг снова стала актуальным транспортом вот сейчас?
Я буквально позавчера модерировал выступление американского урбаниста Джеффа Спека. Он написал книжку «Пешеходный город». И он в рамках своего выступления упоминал, показывал график, как смертности от ковида в США. И удивительно, там вначале был пик в городах, потом он быстро прекратился, ну, то есть он уходит, идет на спад, и начинают расти малые города, и в итоге в конце самая высокая смертность оказывается вообще в малоурбанизированных субурбиях. Потому что там, то есть ты, наверное, имеешь больше возможности заразиться, будучи в городе, но ты имеешь также больше возможности получить хорошую квалифицированную медицинскую помощь.
Да, ну, наверное, да, дело в этом.
А, вот. А там, если ты заразился, это все очень как бы сложно.
Угу.
И вот ну, фактически смертность довольно высокая. И поэтому, когда говорят, что автомобиль супербезопасный вид транспорта, ну, вы все равно с кем-то общаетесь, вы куда-то едете далеко. Вы как бы, может быть, в вашем районе нет болезни, но вы поедете далеко, и оттуда его привезете.
В Ашан.
Из города, ну, например, в Ашан и куда-нибудь. Ну, то есть это нужно делить на два, а есть, конечно, автомобильное лобби, оно мощное, и оно, ну, естественно, это использует как свой аргумент. Но коронавирус, он закончится. И говоря, если как бы вывернуть эту историю в поддержку того, о чем только что говорил, мы стали меньше ездить на работу, мы стали больше работать удаленно, я лично стал больше работать удаленно. Дома я не могу работать, потому что мне мешают дети. И вот сейчас, когда такой мягкий локдаун, то есть нам не обязательно прям сидеть дома, я стал больше времени проводить в местных кафе, больше денег оставлять в локальной экономике своего района. Раньше, то есть я там, я на Красном Октябре работаю, соответственно, я туда ездил и там много тратил на обед, еще куда-нибудь, может, в парикмахерскую там схожу. А теперь все делаю локально. Соответственно, больше людей стало оставаться у себя в районе, и у них возникла потребность вообще, чтобы этот район был лучше, разнообразней и так далее. То есть как это опять-таки плюс к вот этому жить локально и разнообразно.
Понятно. Короче, дело вообще не в транспорте здесь, а как бы в медпомощи, и вообще надо по-другому акцент расставлять.
Да-да-да, ну то есть не надо это вот так вот плоско воспринимать, нужно... это намного сложнее история, и вот этот тезис про то, что автомобиль, вот он снова на коне, нужно всем покупать, ну нет, надо все-таки подумать и здраво, и взвесить все за и против, и, возможно, все-таки все равно лучше не покупать автомобиль сейчас.
Хорошо, не покупаем автомобиль. Окей, я хотела бы вернуться чуть-чуть на 5 минут назад и все-таки задать тебе вопрос про пробки еще раз. В контексте, ну, не только Москвы, в контексте вообще, в принципе, городов российских. Как ты верно заметил, действительно, это там проблема многих городов. И я родилась и выросла в Ростове-на-Дону, это юг, и там тоже дикая проблема с пробками. В Ростове, в Краснодаре, там просто, ну, какой-то коллапс. И, ну, простой вопрос, как вообще можно в городах решать проблему с пробками, когда она есть.
Да, конечно. Ну, я уже частично сказал, вот, например, если вы сделаете города более полицентричными, разнообразными, вы уменьшите количество этой маятниковой миграции, первое. То есть делайте города более пешеходными и более плотными. Вот тоже очень такая штука, которую люди плохо понимают, плохо воспринимают. И вообще плотность у нас ассоциируется с чем-то плохим. Хотя плотность – это очень хорошо. И для города это важно. На самом деле плотность – это суть города. Город от деревни отличается тем, что он очень плотный, и эта плотность, ну, имеется в виду, там какое-то
поясни,
количество, да,
что
смотри,
такое плотность?
Под плотностью мы подразумеваем, ну, какую-то концентрацию людей, которые относительно близко друг к другу находятся, проживают, вот так. И часто у нас, у людей там этажность с плотностью ассоциируется, они не связаны между собой, то есть у нас города очень, ну, Петербург в центре крайне плотный. Но там этажность, ну, там не больше 8-9, если перевести их большие этажи, вот эти старые домов, на обычные наши, пролетарские. Вот. А, то есть плотность может быть и среднеэтажной, и малоэтажной, и она всегда является, ну, такой производной доступности транспорта, то есть того, насколько легко нам туда попасть. Но она для города очень нужна, потому что есть как бы много обоснований. Есть там экологическое обоснование, например. Если посчитать количество там, выбросов углекислого газа на квадратный там, километр, то действительно в городах его много. Но если его посчитать на человека, то есть сколько один человек генерирует, то получается, что города – самые экологичные места. То есть город вредит экологии намного меньше, чем... То есть городской житель, чем житель сельский. Намного меньше.
Плюс интересно.
Плюс он еще, если у вас город условно компактный, вы больше природы оставляете нетронутой. Не нарушайте там экосистемы, которые у вас есть. Плюс у вас, если переходим в экономическую плоскость, то там, ну, общественный транспорт может работать только в более-менее плотных районах. Если в частном секторе он редко ездит, потому что просто людей нет. Бизнес малый не появляется там в малоплотных территориях и так далее. То есть и пробки, это тоже как-то контринтуитивно, но если вы в довольно плотном районе живете, то вы можете жить полноценно без автомобиля. Потому что у вас много всего, как раз концентрация предложения, функций, людей и так далее. И плюс еще для вот этого постиндустриального города, креативного города тоже есть статистика, которая говорит, сколько патентов там было зарегистрировано, и это связывается с плотностью, и показывает, что города, которые плотнее, где люди больше общаются, и больше спонтанных встреч и коммуникаций, они более креативные, больше патентов там происходит, чем в таких более пригородных, скажем, территориях. Uh-huh. Вот. То есть плотность тоже помогает, на самом деле, снижать количество пробок, потому что мы больше ходим пешком, мы как бы другой образ жизни начинаем вести. Ну, естественно, это развитие общественного транспорта. У нас, к сожалению, когда на улице смотрят, транспортные инженеры считают там пропускную способность в количестве автомобилей. То есть, условно, вот он здесь может там, не знаю, 1000 автомобилей проехать за 15 минут. Ну, это я так. Uh-huh. Я не транспортный инженер, я навскидку сказал какую-то цифру. Вот. Но если мы начнем мерить не в автомобилях, а в людях, то мы очень быстро придем к тому, что там два автобуса провозят намного больше людей, а трамвай там еще больше, а метро вообще адски много. Вот. Ну, метро тоже, на самом деле, с метро надо быть аккуратнее, это тоже очень-очень дорогая история, и не каждому городу она вообще нужна.
Угу.
Вот, то есть, да, развитие общественного транспорта и переход на все-таки расчет количества людей, которые улицы могут провести, нежели количество автомобилей. И есть очень классная цитата у Энрике Пенелоса, одного мэра, господи, он мэр Богаты, могу сейчас ошибиться. Но у него есть классная цитата,
не знаю, кто это, да.
Про то, что ну, такой типа развитый город, угу, это не тот, где бедные ездят на автомобилях, а тот, где богатые ездят на общественном транспорте.
Да. Я хотела тебе задать еще вот вопрос про... Раз уж мы заговорили про комфортные города вообще в мире... А какие города, наверняка же есть какие-то такие исследования, считаются комфортными для жизни в России?
Мне кажется, сегодня Москва, ну, понятно, в центре. Ну, у нас сильно лучше совсем из-за того, что очень богатый город, поэтому, ну, вот,
угу,
да.
Похорошело.
У нас, ну, похорошо, не похорошо, но у нас много чего делается, о чем даже не мечтали, скажем так, регионы. И базовый уровень вообще всего намного выше, чем во многих региональных городах. Вот. Потом я бы выделил Казань, конечно, сейчас. В Казани очень много всего происходит. И много делается, условно, для людей. Это там есть свои тоже подводные камни с тем, как все это устроено. И не знаю, хотел бы ли я там жить, но, например, из последнего, что там круто было сделано, там сделали новый скейт-парк. И крытый, и открытый. Они чуть ли не самые большие в Петербурге. И теперь профессионально, это же теперь... Ну, то есть там есть несколько экстремальных дисциплин, которые стали частью Олимпийских игр. И теперь что происходит? Теперь ребята, которые соревнуются, они вот туда переезжают в Казань, из Москвы, там, из других городов. Потому что там есть классная инфраструктура, ну и в целом вообще в городе жить прикольно. Там очень много проектов сейчас таких современных, прогрессивных, именно связанных с улучшением городской среды происходит. А мне хочется увидеть Белгород, наверное, еще.
Белгород?
Такой
почему?
Небольшой городок, где тоже очень много интересных решений есть. И туда сейчас... Да, это один из городов, куда переезжает север. То есть понятно, что они в Краснодар едут там поголовно. И он из-за этого сейчас уже Ростов обогнал. Или почти наступает на пятки.
В смысле, по населению?
Да.
Да, обогнал, по-моему, тоже. Но там вот как раз я много слышала, потому что, ну, у меня там родственники живут, всякое такое. Я много как раз слышала про то, что у них там вот эта транспортная проблема сейчас очень серьезно стоит, потому что...
Ну, это вот есть... Да, понятно, да. То есть, но она решается... Вот я тебе так скажу, завершу тогда, извини, предыдущее, может, вы там подставите. Глобально транспортная проблема решается за счет уменьшения количества автомобилистов. Точка. Другого способа решить нет. Нельзя построить больше дорог. Вы только добьетесь ухудшения среды для человека. Все. Это тупиковый путь. Причем в Европе это стало очевидно в 60-х. То есть посмотрите фотографии Амстердама или того же Копенгагена, которые сейчас считаются очень пешеходными, дружелюбными, там, велосипедными. Они все стояли в пробках, и все было в машинах. Вот ровно как у нас в 60-х. И они это поняли, что, блин, что-то нет, не нравится нам. В городе, в историческом, тем более, ну, в Ростов в центре, это вообще конфетка. Он, конечно, пошарпанный, потертый, но там такой генетический потенциал. Ну, вот. И в какой-то момент это становится очевидным, и вы начинаете, да, менять пробки на деревья, расширять тротуары, и вдруг видите, что ха, а люди, оказывается, могут и общественным транспортом пользоваться, а люди, оказывается, нормально живут, и ничего, ни коллапса не происходит. И есть там тоже пример с Крещатиком, очень такой популярный, что, условно, одна из таких ключевых улиц в Киеве. Но когда был Майдан, ее перекрыли, и, собственно, вообще вышла из оборота, но город не помер. Угу. Потоки перераспределились, и все. И так всегда происходит. Это очень непопулярная мера. Ну, это какой-то очень... То есть, особенно если там еще... Действительно, очень автомобильный город, и автомобилисты, они, как правило, у нас в России, это люди самые такие, ну, влиятельные, с каким-то положением, социальным статусом. И действительно, очень сложно делать такие непопулярные для автомобилистов решения принимать. Вот. Но не каждый мэр себе может позволить, учитывая, что у мэра у нас особо прав нет. Ну, то есть, только какая-то, ну, отдельная история. Вот. Ну, все. Вот, короче... Мысль такая, да, что нужно какими-то разными способами уменьшать количество людей, которые ездят на автомобиле. И за счет того, что создавать более комфортные условия для общественного транспорта, и за счет просто физического уменьшения количества парковок, что в Москве произошло. То есть в центре, там, внутри Садового кольца количество парковок уменьшилось во много-много раз. И теперь просто меньше людей туда, в принципе, суются на автомобиле. И это сильно облегчило ситуацию. Ну вот, и как бы есть такие, а есть драконьи меры вообще, типа в Азии. Там в Китае в некоторых городах есть типа по четным дням четные номера, по нечетным дням нечетные номера.
Это что значит?
Ну вот у тебя номер заканчивается на четную цифру. Все, значит, ты едешь по четным дням. А по нечетным ты не можешь ездить. Там в Токио, например, нельзя купить автомобиль, если у тебя нет места для его хранения. Это вообще супер, кстати, история. Это как раз решает все проблемы с парковками во дворах. Потому что у нас нет никакой социальной гарантии, что у вас во дворе должна быть парковка.
Угу.
А почему-то люди думают, что должна быть. И на тротуарах там паркуется нормально. Ни у кого не ёкнет даже нигде. А там вот говорят, вот сначала вы берете у нас в аренду, потому что, по-моему, там все эти парковочные места, они еще государственные. То есть берешь государство в аренду парковку, причем она должна соответствовать габариту твоего автомобиля. Потом ты берешь автомобиль, и вот. И как бы нет проблем. Ну, и меньше людей, на самом деле, берут автомобиль, когда вдруг понимают, что это ответственность. А автомобиль, он действительно много места занимает.
Угу.
И это как будто ты арендуешь у города дорогую землю и дохранить свой автомобиль. Но у нас пока это бесплатно. А есть еще Сингапур, там есть лотереи. Надо сначала лотерею выиграть, а потом купить автомобиль, который будет стоить, там, не знаю, тридорога.
Лотерею?
Ну да, на покупку.
Что значит лотерея? В смысле?
Ну, ты должен рандомно выиграть... право купить автомобиль.
Покупаешь билетик и участвуешь
в лотерею. Ну, типа того, да. И, а потом он еще и стоит очень дорого. То есть там искусственно завышена цена очень сильно. Вот. У меня было недавно видео с Максимом Черновым, который живет там в Сингапуре и снимает в очень прикольном жилом комплексе квартиру. Там mm-hmm. они платят 300 тысяч рублей в месяц за аренду. У них нет автомобиля при таком доходе. Ну, просто дороговато.
Mm-hmm. То есть даже если ты очень богатый сингапурец, ты все равно участвуешь в лотерее, чтобы купить?
Ну да, конечно. Не знаю, может, ты там можешь много билетов купить. Но это я, честно говоря, никогда не интересен. Ну, в общем, есть еще более жесткие меры.
Ну, понятно.
Вот, да. Борьбы. Хотя Сингапур, он спроектирован очень проавтомобильно, честно говоря. Мне не нравится Сингапур. Но как бы за счет того, что они вот так вот жестко контролируют сам уровень автомобилизации, там ездить, в принципе, можно.
Вернемся к... комфортным российским городам. Вот ты назвал Казань, ты назвал Белгород.
Давай я сейчас еще несколько назову, которые мне нравятся. Казань, Белгород, Калининград, Петербург. Я все равно считаю Петербург. Ну,
а почему? В двух словах. Почему Калининград, почему Петербург?
Ну, Калининград, во-первых, не очень русский город. Он там много унаследовал от Кёнигсберга, под столицы Пруссии. И там чувствуется какая-то вот эта... европейскость все равно до определенной степени. Хотя там у них очень смешные решения, когда они мимикрируются, панельки переделали в эти почти что немецкие дома, что, мне кажется, странно, и лучше бы так не делать. Но, тем не менее, у них очень много вот этих попыток имитировать что-то, что было там. Но в целом город очень приятный, это только субъективно. Вот, и там было несколько тоже хороших проектов было реализовано недавно. Вот, по благоустройству территорий. Ну, вот я там был, то есть у меня хорошее впечатление осталось. Причем я был там еще до того, как все эти изменения происходили.
Mm-hmm.
Вот. Что я там еще назвал? А, Петербург? Ну, Петербург, понятно. Он просто... Я очень люблю городскую среду, именно вот ну, такие городские все вещи. И... я не знаю, насколько он комфортный для жизни. Я же там никогда не жил. Вот в центре там, условно, города, в этих... дворах, колодцах и так далее, но поскольку я такой предпочитаю экстравертный образ жизни, когда ты где-то не во дворе время проводишь, а где-то в городе. Ну, идешь куда-то в гости.
Нет, конечно, в Петербурге гораздо комфортнее ходить.
И там очень
просто,
много...
Да,
в Москве, Успение, кстати, тоже комфортнее ездить. Там просто нет... Не случилось, слава богу, в центре каких-то больших... ну, типа вот Тверская, там нет пешеходных переходов.
Угу.
А на Невском есть. Вот и все. Угу. Простая математика.
Ну да. И вообще перекрывают довольно часто. Там у них все время по праздникам какие-то пешеходные акции.
Ну там еще... Я вот ночью ездил на велосипеде по Питеру. Это довольно прикольно, потому что мосты перекрыли, трафик сразу упал. И ты просто по центру улицы едешь, как царь-король.
Как король. Вот хотела задать тебе вопрос, про который вначале говорила. Как и вообще можно ли как-то горожанину простому участвовать в благоустройстве городов? Какие способы вовлечения есть в городскую жизнь? Активизм и... Все?
Да, да, конечно, можно и нужно. И я думаю, есть действительно разные уровни вовлечения.
Угу.
И ну, начинать нужно, мне кажется, с своего подъезда. Ну, то есть вот я, например, помимо того, что я там урбанистский, работаю с мэром, я еще пытаюсь что-то делать себя, ну, где живу, лампочку там крутить. Я, например, занимаюсь объявлением. У меня такая миссия в подъезде. Я всегда срываю объявления, которые вешают на дверь, и выкидываю их. Mm. И есть ну, там управа, или точнее управляющая компания, да, повешала ну, специальную доску для объявлений. Одна снаружи, я с нее никогда не срываю. И одна внутри есть. И если что-то важное, я еще вот не выкидываю, я даже перевешиваю на эту, вот, которая внутри. Там какая-то реклама обычно, но я такой говорю, значит, социально важное тоже поверх рекламы. Вот. У меня такой долгосрочный план, еще у меня металлическая вот эта вот глухая дверь. Я все хочу ее на прозрачную заменить. И вынашиваю какой-то план найти каких-нибудь спонсоров, партнеров, как это сделать так. Вот. Плюс к этому проходят то тут, то там какие-то публичные слушания, на них можно приходить, как-то в этом участвовать, можно объединяться с соседями. То есть вообще начать интересоваться делами своего двора, своего дома. И с этого как бы и начинается вся урбанистика. И это очень политизированная еще история. Познакомиться со своими муниципальными депутатами и ну, пытаться просто менять вот снизу вверх, начиная от своей квартиры, переходя во двор, в подъезд, площадку перед подъездом там благоустроите, и участвуйте во всяких публичных обсуждениях, инициативных группах по благоустройству в вашем районе уже. А потом можно и там выше пойти, и выше, и выше. Ну, то есть это действительно через активизм какой-то, который, что вам не безразлично.
Ну да. Да, это хорошие штуки. Слушай, а как ты думаешь вообще, такой наивный тоже вопрос, нужно ли вообще обычному горожанину интересоваться урбанистикой, и что нам вообще может дать какая-то ее популяризация? Потому что мне кажется, что у урбанистики есть ну, такой вот легкий вокруг нее шлейф хипстерского, что ли? Вот какого-то такого хипстерского знания. Мне кажется, ну, есть такое. Как ты думаешь, почему нам... как ну, обычным горожанам нужно интересоваться урбанистикой и нужно ли вообще? Что это
дает? Смотри, во-первых, да, отвечая на вопрос, урбанистикой можно и не интересоваться, но вы никуда от нее не денетесь. Ну, как бы любой горожанин, который в городе живет, он все, он как бы в той или иной степени урбанистикой интересуется. Просто он, может быть, себе не описывает это таким образом. Вот. Любой там активист, глава подъезда, главный по подъезду, главный по дому, он все, он в урбанистике давно, он не думает так об этом. Теперь про хипстеров. Ну, давай просто, ну, вот как бы понятно с тем, что все интересуются, и нельзя не интересоваться, если ты в городе живешь, ну, вы просто идете чем-то недовольны, и вот путь решения – это вот уже все, это уже урбанистика, просто вы как там местный житель. Вы участник этого процесса не со стороны, вот где я, консультант, а вы со стороны человек, который живет, которому что-то не нравится, который должен, по идее, формировать запрос, доносить его до там, управы, например. Управа должна действовать и решать эту проблему. В Москве, кстати, есть вот приложение, которое позволяет тебе ну, какую-то проблему зафиксировать, отправить, и довольно быстро ее решают. Если вы просто его освоите, очень много вещей можно просто вот так вот ходить.
Про что ты говоришь? Активный гражданин? Или
нет,
что-то?
Помощник, блин, не помню. На МСРУ, во-первых, это можно сделать. Ну, да, ты просто фотографируешь. У меня жена много делает, я сам, у меня его нет, не стоит. Вот. По-моему, раньше был помощник Москвы, называлось. Но я сейчас не знаю, как, может, там перебрандирован, может, так и называется. А, ну, смысл в том, что да, ты фотографируешь проблему, там, не знаю, дырка в асфальте.
Угу.
Отправляешь, и они в течение там 2-3 дней, да, а иногда даже в тот же самый день приезжают, ее чинят. И все. Как бы, и простое действие, запрос, реакция. И в Москве это действительно работает. Много чего может так по мелочи сделать, просто никто не делает. Мало кто делает. Вот. Почему урбанистика с хипстерами ассоциируется? Потому что... Давай издалека. Вот я говорил про эти города постиндустриальные, где люди — это новая нефть.
Угу.
И как бы качественные, классные кадры, образованные и молодые, они вот особенно востребованы в этих городах, и города за них борются. И поэтому они довольно часто... И за это критикуют вот эти решения. Много чего делают для молодых. То есть вот парк Горького, его какая основная критика была после того, как его переизобрели заново? А, о том, что он для молодежи, а старым там делать типа, больше нечего. Ну, пожилым. То есть очень перетянут функциональный состав парка вот в пользу молодежи. И это вот как раз результат того, что города стали бороться за молодежь, чтобы она не уезжала в другие города, чтобы ей было чем заняться. И вот как-то это стали делать очень сильным перекосом. И стали забывать про тех людей, которые там вообще-то живут и тоже, ну, довольно много чего делают. Ну, как бы для существования этого города и всех-всех возрастов. При этом к урбанистике это вообще никакого отношения не имеет. Это просто дизайнерские решения, которые там конкретный город принял. И вот то, что сейчас подобные парку Горького пространства, современное благоустройство по всей стране появляется, есть федеральная программа, которая это делает, это тоже, вот, мне кажется, частичный результат. Ну, как бы эту идею только еще больше усиливает. То есть мы делаем вот эти современные благоустроенные пространства, и они очень часто действительно в основном для молодежи, ориентированы на запросы молодежи. Вот. И тему это поддержало федеральное правительство. То есть урбанистика поэтому сейчас такая на слуху mm-hmm. и шумит. Она всегда была. Никуда, ну, то есть это не что-то такое новое. Но из-за того, что появились федеральные программы, которые связаны в основном с благоустройством, причем таких не улиц, как общественное пространство главное, а просто парков, скверов, таких изолированных оазисов. У нас появляются оазисы комфорта в этой среде, где невозможно ходить. Вот. И как бы она стала таким синонимом благоустройства для многих. И я вот бываю на каких-нибудь публичных слушаниях у себя в районе, и соседи, у них есть слово «урбанина». И когда меня муниципальный депутат представляет иногда соседям, говорит, это вот урбанист, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, то есть, действительно появилась какая-то коннотация негативная вот с этой плиткой и в основном с благоустройством. Хотя урбанистика не занимается благоустройством. Это как бы, ну, одно из.
Угу.
Это более сложная история, и она про процессы, и про то, как это все делается. Это не... Ну, что нужно сделать, а не как. Вот. Но... Поэтому, мне кажется, очень сильно вот это благоустройство, ориентированное на молодежь, оно как бы и урбанистика равно благоустройство, и поэтому, типа, хипстерская история. Хотя можно и делать не хипстерские пространства, можно заниматься вообще проблемами пожилых, проблемами людей с собаками, не знаю, проблемами курьеров.
Ну, типа, социальными более. Ну, да, возможно, конечно, это, конечно. Знаешь, такая коннотация, связанная еще с таким стереотипом о том, что в России есть куча каких-то более приземленных проблем, ну, типа все вот это бедность, налоги, а mm-hmm, тут вот mm-hmm. нам урбанисты приходят и, значит, парк Горького переделывают. Ну, как будто бы возможно.
Да, так всегда есть. То есть вы, типа, зачем вы делаете новое пространство? Ну, да, нам, да, типа, нечем платить зарплаты.
Нам нечем платить зарплаты, да. Понятно. И хотела я в конце тебе еще задать парочку вопросов личных, ну, таких, более личных.
Mm-hmm.
Во-первых, я бы хотела спросить тебя о том, где бы ты хотел бы жить и мог бы жить, если бы не в Москве. Вот, как горожанин.
В Лондоне.
Хотя Лондон не очень...
Ну, он не очень, да, но там... Я просто там уже жил, и я английский... Для меня английский язык понятная вещь, культура понятная английская. Поэтому вот там, наверное, в Хельсинки. Нам очень нравится Финляндия. Mm-hmm. Но если мы говорим про вообще, когда у нас нет ограничений, да?
Да, вообще в любом городе.
Естественно, я бы мог жить в Петербурге. Прекрасном. Вот. Но в какие-то в другие города в России я бы, наверное, не переезжал. И у меня нет желания переехать в какой-то провинциальный город.
Mm-hmm.
Это точно. у меня есть желание быть более мобильным и как бы менее привязанным к территории, это бы прям было здорово. Я думаю, что мы потихоньку к этому движемся, к отказу от имущества и к тому, что условно... Ну, то есть ни у кого не будет своей квартиры, можем приезжать и очень легко заселяться mm-hmm. куда-то, очень легко находить работу или, может, работать удаленно, и это нам позволит более свободно передвигаться по миру. И, может быть, хотелось бы просто пожить в разных городах какое-то время. Мне нравятся канадские города, Ванкувер и Торонто тоже, может быть. Вот. Ну, то есть это какие-то в основном для меня англоязычные или те страны, где по-английски хорошо говорят, типа Северная Европа.
Угу.
Вот. Да. И это никогда не какая-нибудь Италия, не Испания. Барселоне был так жарко, что нет, ребят, не могу. Я вот люблю, когда прохладно. Нам родители говорят, отвезите детей на море. Мы такие, хорошо, и на Балтийской. В Риге, кстати, можно, наверное, жить, если такое близкое, понятное. Все по-русски говорят.
Да, в Юрмалу ездить.
Да-да-да.
Окей, хорошо. А назови, пожалуйста, три... Окей, может, не три. Окей, без цифр обойдемся. Расскажи просто, за кем стоит следить, кого смотреть, кого читать, если ты хочешь что-то понять про урбанистику. И ты при этом вот не очень погруженный человек.
Интересный вопрос. Ну, то есть, надо, наверное, на разные ресурсы подписаться. И поскольку я сказал, что урбанистика сложная штука в плане... Есть разные у нее аспекты. Есть там mm-hmm. люди, которые про транспорт пишут, есть люди, которые пишут про экономику, есть там вот про градостроительство и так далее. Наверное, вот у Стрелки есть летняя программа, туда очень много привозят всяких классных спикеров международных. За этим нужно следить и приходить на эти живые лекции. Ну, то есть какие-то площадки, которые вот этим занимаются. Есть у нас популярные блогеры, которые продвигают время от времени важные вопросы. И, то есть тот же Лев Орламов, он очень он нормальные вещи говорит, и он очень иногда помогает объяснять какие-то примитивные штуки. Ну, то есть ты приходишь, и люди уже понимают,
что как это. Популяризатор.
Да, 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 да. То есть, ну, он, понятно, что не все время про это говорит, но тем не менее, и у него там своя манера и своя подача. Но если говорить про блогеров, то, конечно, за Ильей можно следить. Можно следить за его младшим братом Аркадием Гершманом. Так. Ну, Екатерина Шульман, она политолог, но очень много интересного про урбанистику от нее узнаете. Ну, про устройство городов и процессы я вот с удовольствием всегда смотрю. Можно читать статьи Григория Ревзина. Ну, на меня подписывайтесь, конечно. Забыл самое главное. Я очень вялый такой блогер, но иногда я что-то тоже снимаю.
Оставим в Инстаграме ссылочку. Пишу. Да, оставим да, ссылочку, да. Да, в описании выпуска.
Вот, я точно кого-то забыл.
Окей, ну это не страшно. А в общем-то все. Все я у тебя спросила, что хотела спросить. Спасибо большое, что ты нашел время и пришел. Круто.
Спасибо, что позвали еще раз.
Вы слушали подкаст «Урбанизм». Здесь мы разбираемся, как живут и меняются современные города вместе с нашими гостями, урбанистами, антропологами, художниками и другими отважными исследователями. Ставьте нам оценки и оставляйте комментарии на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст, чтобы как можно больше людей могло о нас узнать. Меня зовут Настя Курганская. До встречи на следующей неделе.